Здравствуйте, доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире моя авторская передача под названием «Америка и мир». И, как всегда, по пятницам веду я, главный редактор и издатель газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Почти, наверное, все средства массовой информации пишут сейчас о глобальном мировом кризисе, о второй волне этого мирового глобального кризиса. Но что интересно, еще год назад, в 2010 году, академик Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Оскар Акаевич Акаев, которого вы все хорошо знаете, как первого президента Республики Кыргызстан, со своими коллегами предсказал возникновение этого глобального кризиса в этом году. Вот об этом я хотел бы поговорить с Оскаром Акаевичем. Здравствуйте, дорогой Оскар Акаевич.
Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Я очень рад общению с вами, с вашими радиослушателями. Честно говоря, я даже соскучился, давно не выходил на связь с вами. Так что я очень рад.
Большое спасибо за теплые слова и за любезное согласие участвовать в нашей передаче. Итак, вот тема заявлена. Первый вопрос. Оскар Акаевич, как вам удалось еще год назад предсказать эту новую вторую волну финансово-экономического кризиса?
Я хочу напомнить, что кризис 2008 года начался с того, что летом 2008 года произошло сдувание или лопание нефтяного пузыря. Помните, в 2008 году цены на нефть взлетели до $147 за баррель, а потом резко упали аж до $30 за баррель. Ну, правда, потом был отскок и стабилизация на уровне примерно $70-80 за баррель. Но вот это как раз послужило предвестником последующего финансового кризиса, который начался в сентябре-октябре 2008 года, и который затем перерос уже в экономическую рецессию, самую глубокую со времен Великой депрессии. Но лечили по рекомендации Нобелевского лауреата, покойного Мильтона Фридмана, начали заливать финансовую банковскую систему огромными объемами денег. Вот. Это, конечно, спасло банковскую финансовую систему. Вот. Затем ФРС начала два раунда количественного смягчения, надеясь, что деньги уже пойдут в реальную экономику. Вот тогда, в 2009 году, мы сразу начали следить, а куда пойдут вот эти грандиозные объемы денег, триллионы американских долларов, которые были брошены в банковскую финансовую систему. И мы обнаружили, что они все двинулись целиком на товарные биржи, надувая новые пузыри, уже в продовольственной, затем в сфере золота и драгоценных металлов. Вот. Но что главное, мы заметили, что львиная доля этих денег, вот этой ликвидности, она потекла в золото и другие драгоценные металлы, серебро, палладий. Вот. И мы начали внимательно следить, что будет происходить с этими ценами. Потому что мы увидели в этом начало надувание нового золотого пузыря уже. Вот. И предполагали, что когда лопнет золотой пузырь, то начнется как раз вторая волна кризиса. Но вот этот процесс надувания пузыря, его лопания, это такой процесс очень сложный. Он стохастический, то есть случайный. Великий Кейнс говорил, что оно определяется животным чутьем инвесторов. И его невозможно описать. Вот. И так действительно думали, и до сих пор не удавалось описать на языке математики. Вот. И нам это удалось сделать. Нам это удалось сделать, и мы в прошлом году, действительно, год назад, подсчитали, что лопание золотого пузыря начнется 3 августа 2011 года. Ну, как вы знаете хорошо, и ваша аудитория, обвал на фондовых рынках мира начался как раз 4 августа. То есть мы предсказали с точностью до одного, с точностью буквально до одного дня. До одного дня. И, конечно, это дает инструмент в будущем вот заранее предсказывать подобные кризисы и дать возможность правительствам, регуляторам финансовым принять упреждающие меры.
Оскар Акадьевич, как говорится, нефть, золото у всех на виду и на слуху, потому что машины надо заправлять, как-то без нефти, по-моему, жизнь бы остановилась на земле. Но почему и как случилось, что именно вы, а не другие эксперты, догадались вот использовать цены, вот повышение цен на нефть и на золото для предсказания вот как раз этого начала кризиса?
Аркадий, это действительно очень интересный и очень важный вопрос. Вот дело в том, что когда произошел предыдущий кризис, структурный кризис мировой экономики в 70-х, 80-х годах, то два американских ученых, Марчетти и Накицинович, они впервые заметили, что этому предшествовало как раз надувание нефтяного пузыря и его лопание. Помните, был такой нефтяной шок. Вот. И самое главное, что они заметили, они проследили за два последних столетия и увидели, что каждому глобальному вот такому циклическому кризису предшествует взлет, такой всплеск цен на доминирующий энергоноситель. Ну, в 19 веке это был уголь, в 20-м это нефть, вот, в 21-м это будет газ, вот. Но, а нам удалось показать, что вот тогда вторая волна кризиса в 70-е годы, она как раз была синхронизирована с золотом. Золотом. Почему? Потому что когда лопается нефтяной пузырь, инвесторы со своим капиталом бегут в золото и драгоценные металлы, так как это самый абсолютно ликвидный товар. Вот именно поэтому мы пришли к выводу, что золото служит лучшим индикатором, лучшим предвестником как раз второй волны кризиса. Но поскольку нефть сыграла свою роль уже в кризисе 2008 года, то вторая волна должна была как раз определяться золотым пузырем. Следующий как раз, который последует 50-е годы, уже надо определять по газу, потому что тогда будет доминирующий газ. Вот, собственно, какие соображения нас привели к золоту и нефти.
Как вы сказали, самое главное в этом предсказании начала кризиса – это определить момент лопания нефтяного и золотого пузыря. А как вы определяете вот этот момент, эти сроки, когда они лопаются?
Вот как раз в этом вся соль как раз наших исследований. Вот этот процесс взлета цен, затем лопание, после которого идет крушение цен, обрушение цен на фондовых рынках. Процесс этот очень тяжело описать, потому что он, во-первых, случайный, непредсказуемый. И самое главное, это сильно нелинейный такой процесс. И до сих пор не удавалось это описать математическими формулами. Вот мы, ваш покорный слуга и ректор Московского университета, выдающийся академик, математик Садовничий и профессор Каратаев, вот нам втроем удалось впервые получить формулу, которая описывает этот процесс. Ну, сама формула очень сложная, сложно формулируется. Я все-таки назову, язык поломаешь. Она называется так. Лог периодические ускоряющиеся колебания, накладывающиеся на взрывной возрастающий тренд. Видите, очень сложная формулировка, но математически она записывается очень просто, изящно. Ну, а когда мы получили формулу, дальше уже было делом техники. Вот в прошлом году, где-то к середине лета, мы набрали достаточный динамический ряд цен на золото и обработали по нашей модели и четко вычислили, что именно 3 августа начнется лопание золотого пузыря. А по теории кондратьевских циклов через пару месяцев начинается как раз уже экономическая рецессия. Так что вот, видите, лопание золотого пузыря произошло, произошел финансовый кризис. Вот, а теперь в конце сентября, в начале октября следует ожидать уже второй рецессии в экономике.
Напомню радиослушателям радиостанции «Надежда», что сегодня моя передача «Америка и мир». Гостем является первый президент Республики Кыргызстан, выдающийся ученый, академик Аскар Акаевич Акаев. Аскар Акаевич, а вот интересно, что дальше будет с ценами на нефть и золото в ближайшие месяцы, ну, в среднесрочном плане, и как это повлияет на мировую национальную экономику? Например, у нас в Соединенных Штатах цены на нефть растут и растут, сейчас они уже более $4, это очень высокая цена, вот, по-моему, для всех потребителей и нефти, бензина.
Да, Аркадий, вот прежде я хотел бы сказать, что мне очень нравится название вашей передачи «Надежда». Но вот я порцию надежды вселить, к сожалению, не могу. Дело вот в чем. Вот я назвал двух американских ученых, Марчетти и Накиценовича, которые изучали поведение цен на нефть прошлый кризис 70-х, 80-х годов. И они установили, что вот этот всплеск цен, волатильность, это вот колебания сильные, они обычно продолжаются примерно 8-10 лет. 8 как минимум, но 10 лет как максимум. Но вот нынешний всплеск цен на нефть начался как вы знаете хорошо, в 2005-2006 году, тогда нефть стоила $60 за баррель сорта Brent. Ну вот, а потом взлетело до 147 аж долларов. Ну вот, так что примерно 8-10 лет, это от 2005 до 2013-го, 2015 годов, 2013-2015 годов, сохранится и волатильность цен на нефть, то есть она будет прыгать, и сохранится довольно высокий уровень цен. Это примерно, вот мы это тоже прогнозировали по нашей модели, это будет коридор примерно вот 80-110. От 80 долларов до 110 долларов за баррель нефти Brent. То есть в среднем 90. Так что, видите, в ближайшие годы вселять надежду автомобилистов, вот, тех, кто пользуется нефтью, трудно очень, потому что она будет еще дорогой. А вот потом она стабилизируется с началом подъема экономики, потом пойдет, помните, мы как-то в одной передаче говорили о кондратьевской позитивной, повышательной волне, которая длится 20-30 лет, то есть следующая, шестая кондратьевская волна начнется где-то в 17-18 годах и будет длиться до 45-50 годов. Вот там нефть, она будет иметь устойчивую цену в коридоре 60-70 долларов. Вот это будет комфортное как для экономики, так и для рядовых потребителей. Теперь о золоте могу сказать, хотя золото, золотом пользуются только богатые в основном. Но, видите, там тоже самое, до где-то 16-го года будет цена сохраняться на уровне 1500-1800 долларов за тройскую унцию, а потом снизится и стабилизируется на уровне вот 800-900 долларов за тройскую унцию. Это будет красная цена золота в 20-30-е годы. Вот такие наши прогнозы. Ну, а на экономику пока не подешевеет нефть вот до 2015 года, конечно, будет оказывать негативное явление, будет тормозить экономический рост.
Оскар Акач, очень многие средства массовой информации пишут, что, видимо, есть и какие-то, ну, не во всем, но в частях заменителей нефти. Например, вот сейчас большой интерес вызывает добыча газа из сланцев. В Южной Америке, в Бразилии добывают спирт из тростника. Все это как-то, на взгляд многих экспертов, должно как-то заменить частично нефть, бензин, и помочь вот с этими огромными ценами на нефть. А может быть, это разовьется, и в связи с этим, а вот новые технологии разовьются, и в связи с этим цены на нефть, может быть, как-то упадут, и будет легче экономикам?
Да, безусловно, вы правы абсолютно, но вот для этого нужно как раз время, вот время для того, чтобы внедрить новые технологии в энергетике, альтернативную энергетику, альтернативные энергоносители. Вот. Но для этого потребуется как минимум 5-6 лет. Вот, мы как раз предсказываем стабилизацию цен на нефть на уровне 60-70 долларов за баррель, исходя как раз вот исходя как раз внедрение новых технологий, замены привычных носителей на новые, солнечную энергетику и другие. Так что это абсолютно верно, абсолютно так, что 60-70 долларов, начиная с 2016 года, это будет комфортная цена уже, комфортная, потому что ведь доллар дешевеет, вы помните, что 80-е, 90-е годы, 20 лет, цена нефти колебалась в пределах 25, максимум 35 долларов за баррель. И это была очень комфортная цена, очень комфортная цена. А вот 60-70 в нынешних долларах, ведь доллар девальвирует постоянно, это будет такая же комфортная цена. Так что вы правы. Поэтому нужно сейчас как можно быстрее переключать на эти новые технологии, а это тормозится. Тормозится сегодня из-за спекуляции на товарных биржах, к сожалению, великому.
Оскар Акач, в отличие от многих экспертов, вы утверждаете, что нынешний финансовый кризис не ограничится обвалом на товарных биржах, как вот происходило несколько дней назад и происходит до сих пор, а перерастет в долгосрочную рецессию, похожую на рецессию 2008 года. На чем основаны эти ваши тревожные предчувствия?
Да, я убежден, что нынешний финансовый кризис, вот эта вторая волна кризиса, которая началась, она будет сопровождаться рецессией, то есть новым спадом в экономиках как развитых стран. Вот в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, к великому сожалению, все-таки экономика Америки – это локомотив мировой экономики, это четверть мировой экономики, но спад ожидает не только экономики США, но и вот развитых стран Европы, но даже Китай, Индия, быстро растущие, развивающиеся рынки. Причин тут я вижу две. Первая фундаментальная причина заключается в том, что, видите, начиная с кризиса 2008 года пока, не преодолено кредитное сжатие. То есть вот те грандиозные деньги, грандиозные объемы денег, ликвидности, которые вливаются в банковскую финансовую систему, ну я назову общую цифру, около 10 триллионов американских долларов за последние 2,5-3 года было влито в банковскую финансовую систему. Только в одних Соединенных Штатах Америки это 6,5 триллион. Это ведь все деньги напечатанные, они не подкреплены твердым обеспечением. Вот. Но они не идут, они, видите, они идут все на товарные биржи и вот надувают сырьевые пузыри. Сырьевой пузырь в продовольственной сфере. Вот энергоносители, это вот цены на нефть, на все энергоносители повышаются. Потом драгоценные металлы, золото, прочие металлы. Видите, вот их пока правительство не повернут в реальную экономику, не заставят влить кровь вот в кровеносные сосуды реальной экономики, роста не будет, оживления не будет. В этом вся проблема фундаментальная. Вторая причина в чем? Вторая причина в том, что сейчас вот те огромные объемы денег, которые напечатаны во всех странах мира, вот, около 10 триллионов я назвал, а это 2/3 годового валового продукта Соединенных Штатов Америки. Понимаете, они сейчас, это критический уровень. И вот следующая порция, как только господин Бен Бернанке в конце августа, в начале сентября объявит третий раунд количественного смягчения, это означает ускорение инфляции в мировой экономике. Это не так страшно для Соединенных Штатов Америки. Вот. Но это страшно для развивающихся рынков, для Китая в первую очередь. Вы же знаете, что в Китае сегодня инфляция объявлена злом номер один. Там главная борьба идет с инфляцией. Это ведет к перегреву китайской экономики. Вот как только господин Бен Бернанке объявит о третьем раунде количественного смягчения, ждите, в Китае в следующем году будет значительный спад экономики. Ну а Китай сегодня наряду с США – это два локомотива мировой экономики. Поэтому я прогнозирую, что в Китае в следующем году темп роста снизится до 6-7%. Вместо 10%, которые они держали уже 2-3 десятилетия. А это сразу скажется на всей мировой экономике, потому что 25, а по некоторым подсчетам даже 30% мирового сырья потребляет сегодня китайская экономика. Поэтому все сырьевые страны сразу испытают рецессию. Ну а в Европе, вы знаете, проблема государственных долгов. Все периферийные европейские страны сегодня испытывают колоссальное бремя государственных долгов. У них обязательно рецессия начнется, исключая только Германию. Единственная германская экономика имеет сегодня устойчивую, прочную устойчивость. Вот, поэтому я убежден, что, к великому сожалению, к концу 2011-2012 году будет спад, рецессия новая в мировой экономике, включая развитых и развивающихся стран. Ну, может быть, это заставит, наконец, правительство перейти к решительным мерам по изменению действующей экономической модели.
Напомню радиослушателям радио «Надежда», что сегодня гостем моей передачи «Америка и мир» первый президент Республики Кыргызстан, академик, профессор, доктор технических наук Аскар Акаевич Акаев. Аскар Акаевич, вот мы живем в Соединенных Штатах, и, как говорится, если начинают трясти экономику Соединенных Штатов различные кризисы, депрессии, то начинает трясти и весь мир. Многие считают, что дело в том, что Соединенные Штаты, большинство компаний Соединенных Штатов свои рабочие места переносят в другие страны, где рабочая сила очень дешева. В Китай, в Малайзию, вот сейчас во Вьетнам, в Южную Корею. Из-за этого теряются рабочие места для американцев, и только вот экономика прибавляется, экономика в США растет только из-за новых рабочих мест в сфере обслуживания, в сфере туризма, там, в ресторанах, бизнесах, других. Каковы ваши прогнозы в отношении теперешней экономики Соединенных Штатов? Что ждет ее в будущем? Все это, конечно, волнует нас, американцев.
Я должен сказать, что, конечно, состояние американской экономики сегодня не внушает оптимизма. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что, например, настроен тревожно. У меня тревога по поводу ближайших среднесрочных перспектив американской экономики. Ну, что касается долгосрочных, у меня оптимистические. Почему? Потому что у Америки сейчас есть такой задел технологий шестого экономического уклада. Когда этот задел будет задействован, конечно, американская экономика пойдет быстрыми темпами в рост. В этом нет сомнений у меня, потому что я, как научный работник, хорошо знаю научное, технологическое состояние. Оно сегодня, конечно, недосягаемо для других стран мира. Но вот я еще хотел подчеркнуть, что, понимаете, сегодня все те триллионы долларов, которые последние годы были накачаны в финансовую систему, предполагалось в экономику, они как раз идут на спекуляцию капиталом. Вот, они стали, превратились в такой спекулятивный капитал. Вместо того, чтобы их направить на освоение вот новых инновационных технологий, новых инновационных продуктов, они сегодня в Америке есть в таких количествах и качестве, которые не снились ни одной стране мира, конечно. Вот это, конечно, главная задача американского правительства сейчас – принять непопулярные меры и начать оздоровление экономики, решать структурные перекосы, исправлять американскую экономику. Вот один из главных вы как раз назвали. Понимаете, в Америке в 90-е годы появилось ложное представление, что промышленность, она теперь не нужна. Наступил постиндустриальный мир, постиндустриальная эпоха. Давайте вынесем эти производства в третий мир и будем производить их дешевыми рабочими руками. А мы будем процветать за счет инноваций и за счет финансовой сферы. Видите, а вот финансовая, однобокая поддержка финансовой сферы, она вот как раз и привела к кризису 2008 года. Вот. И оно показало, что без промышленной политики, без наличия производств высокотехнологичных, трудно удержать инновационное первенство, трудно реализовать инновационный потенциал, потому что Америка лишилась миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Вы правильно сказали. Большинство мест сейчас только в сфере услуг, в сферах, которые не связаны непосредственно с технологиями высоко. Поэтому я думаю, и в Америке, я вот читаю в научных журналах, пришло понимание, требуют, что надо возвращаться к промышленной политике, что надо все-таки на своей территории иметь критическую массу промышленных производств. Потому что потеря, и в России тоже, вы знаете, после развала СССР потеряли квалифицированных рабочих. И сейчас не могут наладить производство реальное, потому что нет рабочих. Вот. А без рабочих как реализуешь? Без инженеров, без рабочих, без инноваторов. Как реализуешь инновации? Поэтому для Америки эта проблема, конечно, структурная, она стоит во весь рост, но я убежден, что Америка, конечно, решит эту проблему в долгосрочном плане. А вот ближайшие годы, видите, предвыборная ситуация, 11-12 годы, конечно, правительство Америки не до этого, поэтому почему я думаю, будет спад или стагнация, а может быть даже рецессия в минус в американской экономике, потому что в этом следующем годах правительство не сможет принять болезненных мер, которые требуются для того, чтобы вот образно говоря, вы знаете, сейчас реальная экономика Америки, вот ее кровеносные сосуды, забиты тромбами. Нужна хирургическая операция, чтобы открыть, чтобы кровь пошла. И экономика восприняла инновации, инновационные продукты, технологии, начала бы оживать и идти на процветание. Но для этого надо повышать налоги на богатых. Надо вводить налог на спекулятивный капитал, вот так называемый налог Тобина, есть был такой нобелевский лауреат американский. Он как раз на уроках прошлых кризисов считал, что надо, чтобы прекратить спекуляцию капиталами, чтобы направить их в реальную экономику надо вводить налог. Но вы видели в Конгрессе во время потолочного шоу, что республиканцы были категорически против введения каких-либо налогов на богатых, на компании богатые. Вот. А пока ФРС печатает бесплатные деньги, вот, конечно, никто не будет вкладывать в инновации, рисковать. Вот в этом вся проблема. Я считаю, что как только эти проблемы будут решены, американская экономика, конечно, пойдет вперед. И вы абсолютно правы. Вот создание миллионов высококвалифицированных рабочих мест для Америки – это критически важно. Это поняли и в Европе сейчас. Вот в Великой Британии, помните, то же самое после... госпожи Тэтчер считали, что ну промышленность, она теперь не нужна, мы будем жить за счет финансовых активов. А сейчас Великобритания самая уязвимая экономика в Европе. Она на очереди, вот следующая по снижению рейтинга. Вот. Но и правительство Великой Британии сейчас тоже осознало и начинает активно формировать промышленную политику. Оно тоже потеряло высококвалифицированные рабочие места. Видите, так что вот эти проблемы реальные стоят перед США, Великой Британией, другими развитыми странами. Они должны их решать. Вот почему Китай 30 лет успешно, потому что они как раз этим и занимаются, модернизацией, копируют, заимствуют, сами уже сейчас создали мощную сферу НИОКР, вот, и поэтому она устойчиво вот и продвигается вперед.
Хочу напомнить радиослушателям, что сегодня гостем программы «Америка и мир» является первый президент Республики Кыргызстан, академик, профессор, доктор технических наук Аскар Акаевич Акаев. Аскар Акаевич, вот хотел бы вам привести несколько примеров, о которых широко пишет средства массовой информации нашей страны. Огромные мосты, вы знаете, есть в Калифорнии, вот мост через в Сан-Франциско огромный, сейчас строится еще один мост. И вместо того, чтобы дать этот заказ американской промышленности, металлургическим заводам, которые имеют опыт отлива вот этих ферм огромных для этого моста многокилометрового, вместо этого делегация США, штата Калифорния, поехала в Китай и разместила этот заказ на китайских предприятиях, чем убивают американскую металлургию. Например, вот совсем недавно наш мэр Нью-Йорка сказал, что будет реконструироваться Нью-Йоркское метро. Действительно, ему много лет, и, конечно, его надо реконструировать. И кто получил заказ на реконструкцию? Китайские компании. Вот прокомментируйте эти события. Почему вот такая политика американского правительства для того, чтобы как-то не дать новые рабочие места и заказы компаниям, а просто их вот убивают? Я знаю, в Нью-Йорке многие строительные компании влачат жалкое существование, потому что они не могут конкурировать с китайцами в связи с их дешевизной этих компаний. Но я не думаю, что эти китайские компании могут сделать эту работу качественнее, лучше. Все-таки традиции в американской инженерии, в американской промышленности намного глубже и намного лучше, чем китайские компании, вот строительные, которые не так давно появились. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
Ну, Аркадий, я абсолютно с вами солидарен, абсолютно с вами солидарен. Вот это как раз издержки, которые связаны с глобализацией. А глобализация осуществляется, в общем-то, в первую очередь транснациональными компаниями, корпорациями, вот, которые, в общем-то, ищут выгоду исключительно для компании, чтобы росли прибыли компании, доходы компании. Но они ведь сегодня абсолютно их не интересуют национальные интересы той страны, в которой эта компания выросла, как бы, которая как бы взрастила эту компанию, вот, предоставив свою инфраструктуру, свои технологии, свои ресурсы. Они тут же это все забывают, и они никогда не интересуются национальными интересами и проблемами, которые возникают в своей стране. Это я наблюдаю, например, то же самое в России сегодня. То же самое наблюдается. Вот. Ну, а, конечно, для транснациональных корпораций выгоднее этот заказ разместить в Китае, потому что китайские компании готовы работать себе в убыток, но зато вот процветать, существовать, вот, увеличивать заказы, объемы работ, потому что один раз в убыток, потом 2-3 раза с прибылью работают, но зато, видите, там делается много дешевле, поэтому это выгодно транснациональным компаниям. Но вы правильно сказали, это все наносит колоссальный урон национальным интересам. Это потеря миллионов рабочих мест, а ведь сегодня одна из главных проблем Соединенных Штатов Америки – это безработица. Это самая высокая безработица за последние годы. Вот то же самое в Западной Европе происходит. Но я считаю, что, видите, получается так, что интересы этих корпораций ведь защищаются правительствами. Ну вот мы видели в Конгрессе в последнее время, как они защищали банки, компании, богатых людей. Ведь они фактически не уступили демократам. Президент Барак Обама ведь хотел все-таки часть тяжести переложить на богатых, богатые компании, богатые фирмы, увеличить на них налоги. Но республиканцы же насмерть стояли. И в итоге, в общем-то, я считаю, они выиграли. Но страна-то проиграла. Страна проиграла, потому что, видите, все это произошло за счет урезания социальных программ, в первую очередь. Это вот завоевание правительства Обамы, он уже часть растерял фактически. Вот я именно об этом и говорю, что правительство, они не должны сейчас идти на поводу олигархов, на поводу финансовых центров, на поводу транснациональных корпораций. Они должны прежде всего работать в интересах собственного народа, который их избрал. Но вот во всем мире мы сейчас наблюдаем, видите, что правительство больше преследует интересы меньшинства, интересы богатых, интересы вот этих транснациональных корпораций, Уолл-стрита больше. И вот это привело к тому, что ведь происходит поляризация социальная. Вот, там 1% богатых владеет чуть ли не 80% богатств, а остальные 99% вот удовлетворяются 20%. Поэтому растет социальная напряженность во всем мире. Вот мы видим, как она выплеснулась в странах арабского мира, Северной Африки. Сегодня вот в Лондоне, в Англии, даже в такой стране. Недавно я прочитал с тревогой о том, что пишет нобелевский лауреат Стиглиц. Он говорит, что безработица, социальная напряженность, поляризация доходов в Америке, оно, говорит, перешло критические границы, и, говорит, мы скоро увидим события, которые происходили на Ближнем Востоке, в американских городах. Я думаю, не дай бог, если это случится даже в процветающих странах мира. Но вот я думаю, что вот этот кризис, я надеюсь, в общем-то, для того, чтобы выйти из этого кризиса, вот императив должен быть поворот все-таки к социальным нуждам лицом. Вот посмотрите социальные государства Европы, вот скандинавские страны, Швеция, Финляндия, Норвегия. Ну, вот в Норвегии случилась беда. Норвегия, Дания. Посмотрите, ведь там кризис современный не коснулся. Никоим образом не коснулся этот кризис. Они процветают. И макроэкономические показатели идеальные. То есть я считаю, что итогом вот выхода из нынешнего мирового кризиса явится как раз поворот социальным проблемам. Ведь как было замечательно в Америке в послевоенные годы. Америка имела четко направленную социальную политику, строила социальное государство, процветание. Весь мир привлекал образ Америки, но последние десятилетия потеряли. Но вот будем надеяться, что произойдет поворот в лучшую сторону, что правительство будет работать на национальные интересы, создавать прежде всего рабочие места своим, каждая страна своим. Зажмут этих монополий, транснациональные корпорации, которые работают исключительно в своих эгоистических целях.
Напомню радиослушателям «Радио Надежда», что сегодня в моей передаче «Америка и мир» принимает участие первый президент Республики Кыргызстан, академик, профессор, доктор технических наук Аскар Акаевич Акаев. Аскар Акаевич, у нас осталось 3 минуты, время, к сожалению, летит очень быстро. Что бы вы хотели пожелать радиослушателям «Радио Надежда», которую слушают на двух побережьях нашей страны, Соединенных Штатов. Что бы вы хотели пожелать радиослушателям?
Ну, естественно, я хотел бы высказать самые наилучшие пожелания. Ну вот, к сожалению, сейчас и в ближайшие 5-6 лет, конечно, мировая экономика вся, она будет в депрессии. Но самое главное, в депрессии, поэтому, конечно, очень важно, чтобы правительства вот, всех стран, они как-то озаботились положением простых людей, вот среднего класса, в Америке, во всех других странах обратились к их проблемам и сконцентрировали бы теперь свои усилия больше на социальных проблемах, чтобы люди без большой травмы, без больших потерь, они как-то пережили эту очередную депрессию мировой экономики. Потому что все-таки в 21 веке главным двигателем развития будут человеческие ресурсы. А особенно Америка, ведь она сделала фантастический рывок в 20-м столетии именно благодаря использованию, вот такому эффективному использованию именно человеческих ресурсов, самых передовых научных достижений, передовых технологий. Именно это позволило создать сегодняшнюю Америку. Поэтому вот мне очень хотелось бы пожелать, чтобы американское правительство нынешнее, то, которое будет избрано в следующем году, вот, оно бы озаботилось в первую очередь Конгресс американский. Вот мне больно было видеть, как конгрессмены больше сражались за интересы богатых, чтобы, не дай бог, на них увеличить налоги и не допустили. Вот. А урезание социальных программ для среднего класса с удовольствием поддержали. Вот это меня страшно огорчило. Поэтому хотелось, чтобы вот, произошла вот такая смена, произошла смена парадигм, чтобы правительства озаботились средним классом, большинством населения, простыми гражданами, и создали бы им комфортные условия, и тогда, я убежден, люди они сами создадут процветание. Вот я хочу, чтобы пришло это новое процветание. Я уверен, что оно будет надолго.
Благодарю вас, Оскар Акаевич. Сегодня гостем моей передачи «Америка и мир» был первый президент Республики Кыргызстан, академик Российской академии наук Оскар Акаевич. Акаев.
Огромное вам спасибо.